Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас на волне радио Теос. Лютеранская волна с вами сегодня. И с вами сегодня наша церковь Святой Екатерины на Васильевском острове и ее главный органист Григорий Владимирович Варшавский.
Здравствуйте.
И сегодня мы говорим о музыке в церкви, о традиции церковной музыки и в литургии, и вовне литургичных мероприятиях. Также мы с вами говорим о реформации церкви. И, конечно, сегодня мы поговорим о самом известном хорале реформации. Это «Айнфестебург». Напомню, что Григорий Владимирович не только главный органист нашей церкви, он также преподаватель кафедры органа, клавесина и коррельона Санкт-Петербургского государственного университета и эксперт по установке и реставрации органов в различных концертных заведениях и церквях. Поэтому сегодня у нас с вами разговор с экспертом, профессионалом и просто замечательным органистом. В нашей церкви, как мы знаем, люди привыкли петь. Но в то же время к нам приходит совершенно немыслимое количество людей, которые никогда не слышали о лютеранстве и даже, может быть, о церкви, но они хотят послушать орган. Они просто хотят послушать музыку. И уже более 25 лет в традиции наших органистов выступать перед слушателями, перед публикой с рассказом о том, что же сейчас будет звучать, какую музыку и как мы будем слушать. И Григорий Владимирович сейчас продолжит как раз эту тему.
Вообще интересно, наш пастор Антон Владимирович Тихомиров объяснял мне как-то, как вообще отличить лютеранскую общину от чего-то прочего. А лютеране поют.
Совершенно
вот,
точно.
Кто поет, тот молится, говорил Мартин Лютер. Но он говорил еще много что, и сейчас я приведу несколько цитат. Некоторые цитаты, наверное, ему приписываются. Я не знаю, я не занимался историей вопроса специально. Ну, во-первых, музыка – второй дар Божий после Евангелия. Говорят в лютеранской церкви, эти слова не Лютера, что орган и органист – это второй проповедник. И очень существенный тезис, который я бы хотел сегодня обсудить достаточно подробно. Это мое желание не случайно и неспроста, просто мы все видим, что происходит сейчас кругом, в частности в церквах. Этот тезис вот какой. Зачем мы должны отдавать дьяволу все прекрасные мелодии? Не уверен, что действительно нечто подобное Лютер говорил когда-либо, но этот тезис мы можем встретить часто и в литературе, и в разных высказываниях устных.
Есть все больше других тезисов, например, о том, что еще ни один политик в области популизма не достиг больших высот. Сначала его принимают на ура, когда человек приходит к власти и разрешает то, что раньше было запрещено. Нарушает некоторые табу, запреты и так далее. Но потом все заканчивается печально. То же самое мы сегодня можем говорить о популизме в церкви, когда церковь отбрасывает свое наследие, свою идентичность и начинает поступаться какими-то вещами, которые раньше были не приняты, были запрещены. Например, это касается и органной музыки. Или использования органа, скажем так, не по назначению. Что скажете по этому поводу?
Мне приходится много читать лекций, и такой несколько у меня принцип барочный, принцип обилия материи, наверное, в нашей встрече тоже он будет главенствовать. Действительно, запрещено, плохо. В свое время была развязана дискуссия, не без участия церкви Ингрии, использовал ли Мартин Лютер в своих хоралах кабацкие песни. Для чего это было сделано? А вот якобы не использовал. И нам не надо всякие главенствующие сегодня, к сожалению, нашим, на медиа, масс-медиа, все эти самые роки, попы и прочее в церкви. Но это, наверное, противоречит моему тезису или лютеровскому тезису, зачем отдавать дьяволу все самые красивые мелодии. Я-то сам считаю, что Лютер каббатские песни использовал.
Но при этом он их переделывал, адаптировал?
Совершенно не факт. То, что сделала сегодня с ними история культуры, история музыкального искусства, это именно то, что с ним было сделано за веками. Ну, предположим, возьмем какую-нибудь, наверное, неплохую песню. Я, честно говоря, в этом совершенно не разбираюсь. Песню Шнурова «Экспонат».
Про Лабутену.
Да, да.
Напоминаю,
я не знаю, мне представляется, что это хорошая песня. Можно ли
в музыкальном смысле?
И в музыкальном, но про поэтический я оставлю в покое. Да, вот, да, в музыкальном, да, да.
Вы могли бы сыграть ее на органе?
Я не буду, но есть люди, которые это делают, в том числе в церкви. Сейчас мы об этом и поговорим. Вот, можно ли это делать в церкви? Я думаю, что нет. А как же мы к такому выводу пришли? Если Лютер брал, а мы не будем. Лютер брал. Вот, но потом огромное количество гениальных композиторов – Бах, Букстехуде, Брамс, Регер, Преториус – не буду называть всех, иначе мы сегодня не закончим. Угу. Вот, писали с участием этого музыку. Много писали, и это оказалось на слуху. И в результате из самого низменного это превратилось в самое возвышенное. У нас в консерватории был, как нам как тогда казалось, никому не нужный предмет – эстетика. Марксистско-ленинская эстетика.
Замечательно, кстати, был предмет, у нас тоже был.
Да, марксистско-ленинская эстетика. Но тогда все было марксистско-ленинское. Угу. Вот, зачем это нам? И вот сейчас я понял, что сейчас нам это нужно. Потому что в эстетике есть категория «возвышенное». И, наверное, это, как и большинство философских категорий, парная категория. Что антоним для возвышенного? Наверное, низменное. Орган – второй проповедник. Можно ли в церкви проповедовать низменное?
То есть мы говорим о том, что Лютер брал низменное и возвышал, а мы берем возвышенное на инструменте, который создан для этого возвышенного, и занижаем. Не мы. Те, кто это делает.
Нет. Просто мы, не мы, опять же, не мы, я не буду сейчас называть имена, играют на органе. Это музыка кино. Эта музыка может быть хорошая. Я, честно говоря, фильмов не смотрел.
Вот, я тоже не все смотрел.
Да, вот, да, из которых играют. Я думаю, что она яркая, хорошая и профессиональная. Вот, насколько она подходит к церкви сегодня? Ни насколько.
Она не написана для церкви. Никак.
Да, но понимаешь, какая штука? В те времена ведь не было радио, магнитофона.
Да, и в церковь ходили просто послушать музыку. Да,
таковой не было. Камерное музицирование, может быть, было, но оно было совершенно другим ограниченным. Кстати говоря, сейчас у нас его нет. Мне посчастливилось пару раз в моей жизни, уже достаточно продолжительной, что я дома играл в камерных ансамблях. Вот. Значит, не было. И вся музыка писалась профессионально для церкви. Писалась, создавалась, не все писалось. Вот. Про что я? Что когда сегодня в церкви звучит музыка кино, может быть, даже хорошая, это неправильно. Потому что сегодня ее нельзя причислить к категории возвышенная. Почему? Я думаю, что эта категория определяется через другие категории. Категории жанр и категории стиль.
Согласна.
Стиль – категория историческая. То есть, чтобы эта музыка зазвучала хорошо в традиционной церкви, церковь сильна традицией, церковь сильна историей, должны пройти века. И не просто пройти века, а люди высокоодаренные, высокодуховные, возвышенные должны обращаться с этим, должны с этим непременно работать.
Это очень хорошая идея, да.
Как это происходило с лютеранскими хоралами? Ведь сегодня тоже создаются хоралы, которые поются в церкви. И вот у нас они тоже звучат.
Конечно.
Наш Антон Тихомиров, да, наш пастор, очень их любит. А вот я не очень. Именно по той
самой. Потому что еще не прошло нескольких столетий.
Не прошло нескольких столетий, но этого мало, что прошло нескольких столетий. За эти столетия несколько поколений выдающихся художников должны
поработать,
с этим общаться.
Да.
очень плотно общаться и создавать на это шедевры. Вот немножко еще поговорю, может быть, об одной из форм хоральных обработки. Хоральной обработки, тем более, что ее сегодня звучать не будет.
Вы заинтриговали и потом сказали, что нет.
Да, да, да. Но я это всегда делаю, опять же, в моих лекциях, которые подчинены барочной идее вкусу к обилию материи.
Можно я вот одну цитату прочитаю, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем мы, собственно, говорим? Это цитата Лютера. «Чудеса, которые мы видим глазами, куда меньше тех чудес, что мы воспринимаем на слух». Это к вопросу чуда. То есть мы переживаем его в церкви и во время того, когда слушаем музыку. Вот это вопрос не только возвышенного и эстетики, это вопрос переживания чуда. Мне тоже так кажется, что в музыке песни «Экспонат» чуда нет. Как бы ее сейчас не старались исполнить. И во всех других подобных ей.
Мы не знаем, мы не пророки. Мы не знаем,
столетие покажет,
как будет вести себя музыка дальше. И будет ли она себя вести как-то. Вот поскольку я попал к микрофону, то я уж выскажусь и на этот счет.
Конечно.
К сожалению, музыка уходит. Музыка превращается в зрелище. Главное, чтобы был какой-то зрительный ряд. Все остальное не важно. Совсем недавно я играл концерт, и там решили на это наложить какую-то светомузыку. Ладно, я не видел, я сидел спиной к этому, но агрегаты, производящие свет, они производили такое количество шума, что органа практически слышно не было. А этим завлекали публику.
Но это к вопросу о том, что в рамках популизма, популистского подхода сейчас церковь закрывает собственный фасад зачастую, завешивает и слово «лютеранское», завешивает вообще слово «церковь» так, чтобы оно не сильно бросалось в глаза, и позиционирует себя больше как мультикультурное пространство, как концертный зал. А там о церкви, о лютеранстве мы говорим вот со своими бабушками-прихожанами, а для мира она открывает задние двери. Кружки вязания, кружки языков и так далее. И, например, концерты не те, которые вот принято исполнять в церкви, не той музыки. А вот все церковное мы отодвигаем на второй план. Такое ощущение, что мы как та избушка в русской народной сказке повернулись к миру задом и свой фасад развернули глубоко внутрь, вот к таким старым лютеранам, которых осталось еще, ну, может быть, некоторое количество, на которые понимают, зачем ходить в церковь и зачем нужна музыка Баха, которые умеют слушать музыку Баха. И к миру церковь сейчас повернута совершенно другой стороной, ей не свойственной и даже не вторичной, а десятиричной какой-то по счету к ее сущности, к ее идентичности и так далее. И во всем, собственно, что мы имеем и в музыке, и в каких-то проектах, это проявляется все чаще и чаще.
Конечно. Только я бы очень опасался высказываний типа «та музыка, не та музыка». Я сейчас как-то попытался, наверное, вот это и развеять «та, не та». Конечно, церковь всегда должна была и должна сегодня привлекать к себе людей. Вопрос, как и чем. Скажу еще один вопрос, а зачем?
Это очень хороший
часто,
вопрос.
Очень
мы
часто,
бьемся над ним уже очень долго.
Да. Очень часто в церкви нужны деньги. Это наша правда, и от этого никуда не уйти. Только никак нельзя думать, что деньги в церкви – это главное. Конечно, на самом деле в церкви хороши кружки вязания. И пускай на них люди приходят. А вдруг они заглянут в соседнее помещение и увидит что-то, услышит что-то. Конечно, может быть, я идеалист, и этого не произойдет. Я понимаю, что в большинстве случаев не произойдет. Но я знаю немало людей, и, наверное, я сам к ним отношусь, которые услышали когда-то в детстве звуки органа. Вот. Потом зашли, потом послушали пластинки, почитали книжки, ну и вот...
Потом стали церковными органистами.
Потом типа здесь сидят, да.
Да.
Ага. Вот, ну, как-то вот тоже к этому надо относиться очень спокойно и не очень сильно разделять там музыка...
Но этот случай один на миллион.
Музыка, да. Нет, я знаю несколько.
Ну, если считать все население Российской Федерации и количество органистов, то 1 на 1 000 000.
Не знаю. Вот, не будем тогда об этом, но вот церковь, безусловно, должна привлекать людей, безусловно. Но когда какие-нибудь церковные руководители нам говорят, что это играть не надо, эта музыка народу непонятная. Нам вспоминается, собственно говоря, другая какая-то политическая формация, да, и какие-то другие тезисы. Вот, а надо играть вот это. Это людям музыка понятная. Они на это придут. Конечно, это поскольку вот так случилось, что мы к этому шли не веками, десятилетиями. Мы учились, мы что-то думали, мы что-то читали. Мы, наверное, лучше знаем всех этих руководителей, что нам играть и как нам играть. Руководителей всех рангов, включая епископов, архиепископов, римских пап и кто там еще есть. Вот, да. Как-то вот такой вот тезис я. Да.
Ну, я хочу сказать, что это не относится к нашей церкви, потому что у нас еще, по-моему, ни один не запретил, и сейчас точно не запрещает что-то играть, и не говорит, что это непонятно. Опять же, вернусь к тому, что у нас в церкви уже давно сложился такой центр органной культуры со своей школой, инструментами, музеем и прекрасными исполнителями. И здесь, собственно, время и для учебы, и для эксперимента, и для совершенствование своих навыков на различных инструментах, да, на различных уровнях. Вот. И здесь таких запретов, конечно, нет. И опять же повторюсь, что наши органисты как раз объясняют слушателям, что сейчас будет звучать. И тоже делают пасторы на Ургельвесперах, потому что проповедь, она, как правило, привязана к содержанию музыки или к биографии композитора, или к ситуации, в которой эта музыка написана. То есть так или иначе это все идет пояснение. Я говорю о другом, что многим людям это и не надо. Они не слышат равнозначно ни пастора, ни разъяснения перед музыкой, ни саму музыку. Мы все знаем, что достаточно посмотреть в зал, и половина сидит в телефонах. И я всегда сомневаюсь, что они не перепутали, куда пришли, потому что сейчас будет органная музыка. И когда она звучит, телефоны люди не убирают. Да. Они продолжают там находиться, они принимают звонки, они продолжают разговаривать в зале во время музыки и так далее и тому подобное. И я всегда задаю себе вопрос, что когда наступит тот случай на миллион, потому что очень-очень узкий круг понимающей публики, он неимоверно узок, и он тает с каждым годом.
Есть люди, которым это не надо. Но я абсолютно убежден, и я очень воинственно к этому агрессивно отношусь, что таких людей быть не должно. Мы с этим боремся. И когда мы с этим боремся, конечно же, мы не играем лабутены, но мы пытаемся яркое звучание этого инструмента как-то направить, чтобы они вдруг
очнулись
от своих этих гаджетов, вот, перестали чатиться. И подняли голову на мгновение.
И открыли уши.
Ага. В отношении ушей. Там
у Антона... Некоторых я вижу с наушниками у нас в зале, которые слушают в это время что-то свое.
Такое тоже есть. Да, такое тоже есть. Действительно, музыкальное искусство уходит, но так не должно быть. Недавно в передаче «Агора», которую ведет наш бывший министр культуры, как его?
Ой. Ага. Они так быстро меняются.
Вот. Говорил о том, что грамота сегодня не нужна. Что буква скоро уступит место цифре. Аналогично, музыкальный звук скоро уступит место какому-то зрелищу. Вообще звук. А пока мы ориентируемся на слово. Мы можем что-то объяснить, но музыка не то искусство, в котором можно что-то объяснить словами. Мы можем привлечь внимание, мы можем сказать что-то о структуре композиции, мы можем, не знаю, рассказать об истории создания, но не о самой музыке. Музыка, содержание музыки есть тайна, она невербализуема.
К сожалению, эту тайну не все люди готовы услышать. Они приходят за чем-то другим, и для меня это остается загадкой. А зачем? если они не слушают, если они в то время заняты чем-то, какими-то своими делами, а зачем сюда приходить? И да, мы-то ждем эффекта, мы на него надеемся, мы на него уповаем. Но что ждет конкретный слушатель, который на самом деле не слушает? И это действительно большая загадка не только на концертах, это и на богослужениях. Насколько люди слушают, что происходит во время литургии, слушают, что происходит во время проповеди, потому что концерты в этом смысле весьма показательны. И количество слушателей уменьшается, и, скажем так, их готовность слушать тоже тает на глазах.
А я, пожалуй, не смогу ответить на этот вопрос. Зачем они приходят? Я часто играю, я часто не слышу сам себя, играю, как они кричат, как они разговаривают. Они не понимают, что музыка – искусство звуков. Что звук,
и что ее надо слушать в тишине.
Слушать.
Да.
То есть, если мы придем в Эрмитаж, ну, смотреть на голландцев, скажем, а там по голландцам будут бегать всевозможные световые эффекты фиолетового, ярко-красного света и так далее, мы, мягко говоря, удивимся. Такого, кажется, не было.
Угу.
А что касается музыки, это редко, когда не так. То есть какой-то шум, какие-то разговоры постоянно, музыку слушать. Сегодня люди привыкли, что музыка – это фон, под который приятно покушать, пообщаться.
Да, часто приходят с напитками в зал, да. Как в кинотеатре.
Я не уверен, что в кинотеатр можно приходить с напитками.
Тогда можно, да, там продают специально в кинотеатре.
Да, вот, ну, вижу, да, что продают, да. Да, не будем, наверное, отвлекаться. Давай.
Можно я прочитаю еще одну цитату из книги Антона Владимировича? Это цитата нашего современного богослова Акселя Денеке, немецкого богослова, который в главе своей книги, посвященной Бонхёферу, пишет так. «Поэзия – это оазис в пустыне, остров в море слов, который мы произносим в повседневной жизни, в богословских спорах, столь тяжелых и сложных порой проповедях. Я спрашиваю себя, не есть ли поэзия, в конце концов, язык, наиболее подходящий для того, чтобы говорить о Боге, возвещая Его Слово? Не сочинять что-то о Нем, а Его действием делать прозрачным вечное во времени. Эрнст Блох однажды сказал, что на это способна только музыка. Я спрашиваю себя, не так же ли дело обстоит с поэзией? Вот по поводу музыки, я думаю, мы согласимся, что это как раз тот самый способ говорить о Боге, и именно показывая его реальность. Да, который выше поэзии.
Я очень уважаю Акселя Денеке, с которым я был неплохо знаком.
Да.
Да, вот, да, но мне представляется, что все-таки музыка не вербализуема, она тайна, она невысказанная. Именно ей более всего и можно с помощью нее говорить о Боге. Музыка – свой язык. И тут я как раз соглашусь больше с Лютером, чем с Денеке.
И получается, что эта тайна остается, даже когда человек прослушал концерт и пошел домой?
Конечно.
И он унес ее с собой?
Конечно.
А вот сейчас я скажу другой пример. Буквально недавно нам позвонил молодой человек и попросил для своей девушки провести у нас в церкви квест, и чтобы мы ему так, невзначай, поиграли на органе. Естественно, я сказала, что мы все-таки церковь, а не увеселительное заведение, где празднуют дни рождения, и наши органисты – это не топеры на свадьбах. Вот. Но вопрос в другом. Люди сейчас действительно проходят многочисленные квесты. И для них важно открыть некую тайну, порешать все эти задачи, найти некий ключ, открыть некую дверцу и получить результат. Может быть, в этом кроется смысл, что людям нужно все открывать. Они не хотят нести в себе эту тайну.
Не соглашусь. Опять же, я упомянул об одном из мотивов барокко сегодня. Мотив, да, обилие материи, но у Вёльфлина, историка барокко, ну, прежде всего, у живописи, архитектуры, меньше по музыке, историка барокко, есть мотив прикрытости, прикрытия. Неинтересно, когда какой-то объект виден весь целиком и сразу. Интересно,
да.
Тайна. Помните, опять же, про песни наши. Должна быть в женщине какая-то загадка. В искусстве должна быть какая-то загадка. Без нее это не искусство. И сколько бы мы ни рационализировали нашу церковь, и другую церковь тоже, вот все равно в церкви должна быть тайна, должно быть таинство. Без этого церковь не церковь.
Тогда, может быть, мы продолжим создавать тайну, и вы нам немного сыграете?
Я не планировал что-то просто играть, я планировал немножко поговорить о реформации вообще и о главном реформационном хорале.
Сейчас мы к нему перейдем. Я хочу прочитать из книги нашего настоятеля 45-й псалом «Бог нам прибежище и сила». И перевод Антона Владимировича. «Крепкий замок наш Бог, добрая защита Он и оружие. Он помогает нам освободиться от всех бед, которые сейчас постигли нас. Древний злой враг сейчас взялся за дело серьезно. Великая сила и множество хитростей – вот его страшное вооружение, и нет на земле равного ему. Своей силой нам ничего не добиться. Мы вот-вот потерпим поражение. За нас сражается правый муж, которого избрал сам Бог. Спросишь, кто это? Его зовут Иисус Христос, Господь Саваоф, а не какой-то иной Бог, и победа будет за Ним. И если даже мир полон чертей и стремится полностью поглотить нас, мы все же не слишком страшимся. У нас все получится. Князь мира сего, сколько бы он ни ярился, ничего не может нам сделать. Он уже осужден. И одно слово может его сразить. Им придется мириться с этим словом, без всякой для себя выгоды. Он твердо пребывает с нами, со своим духом и своими дарами. Отнимут ли они нашу жизнь и тело, наше имущество, честь, детей и жен? Ну пусть. Им не будет от этого прока. Царство останется с нами». Это вольный перевод, более приближенный к смыслу этого хорала. И здесь самое главное слово «царство останется с нами». Ну и впечатление от того, что весь мир идет на нас войной, и мы окружены всякими напастями, я думаю, испытывает так или иначе каждый человек хоть раз в жизни, когда сегодня все против него. И сегодня, в частности, да, сегодня слишком много факторов и против церкви, и против каждого человека в отдельности. Так что этот хорал, можно сказать, злободневный и очень современный для сегодняшних христиан, и вообще, мне кажется, для любого человека. Теперь слово Григорию Владимировичу.
Сегодня во дворе 2020 год, перенесемся на мгновение в год 1529, когда был впервые в песеньке, вот в таком песеньке издан этот хорал. Текст этот действительно принадлежит Мартину Лютеру. Что касается мелодии, вот в современных сборниках написано, что это тоже Лютер, есть большие сомнения на этот счет. Весьма вероятно, что он эту мелодию создавал совместно с Иоганном Вальтером, соратником своим, ближайшим соратником, музыкантом-композитором. Но есть еще некоторые вероятности. Дело в том, что я возвращаюсь к тему о карпатских песнях, но не карпатская песня, а военная песня гуситская легла в основу этой мелодии. Мелодия очень странная, очень резкая, непривычная и трудно исполнимая сегодня. Вот, все-таки сейчас это должны выставить.
Наконец-то, да.
Орган-бух современной гармонизации, используемой в лютеранской церкви. Здесь дано две версии. Одна версия с удивительным, трудноисполнимым сегодня ритмом, оригинальным ритмом. И другая версия поглаже. Здесь написано, что это более поздняя форма. Я хочу обратить внимание на очень агрессивный и воинственный характер этой мелодии. Еще про Иоганна Вальтера. На самом деле, первое многоголосие с этой мелодии принадлежит именно перу Иоганна Вальтера. Однажды мы его исполнили, и тогдашний наш пастор сказал, а можно на Майнфеста Бог спеть? Потому что они ее не услышали. Она была в теноре, в теноровом голосе, не верненько.
Вот так. Я хочу еще прочитать из книги Антона Владимировича цитату Пауля Тилиха об этом хорале. «Все сочинения Лютера, особенно ранние, исполнены именно такого мужества. Он постоянно использует слово «троц», «вопреки». вопреки своему отрицательному опыту, вопреки тревоге, которая господствовала в тот период истории. Он обретал силу самоутверждения в непоколебимом доверии Богу в личной встрече с Ним. То есть отсюда вот этот напор идет и в мелодии, и в словах. И, собственно, музыка отражает и языковые особенности.
Да, прямо в первой же строфе слово «бах» – оружие.
Да.
А потом я еще сыграю, как это поется у нас в церкви.
Хорошо.
Это еще более сглажено. Да. Ага.
Я хочу прочитать еще несколько цитат из книги Антона Владимировича. «Песнопения Лютера не похожи на торжественно напевные, полные благочестивых фраз хоралы, какие у нас нередко ассоциируются с церковью. Песнопения Лютера – это ритмичная музыка, на которую положены резкие и неудобные слова. В этом смысле они напоминают русский рок 90-х годов. Это подлинные песни борьбы и протеста. И благодаря таким песням реформация и смогла победить». Шероховатость и угловатость Айнфюрстенбург – это только одна сторона. Лютер не стеснялся в выражениях. Сочность и грубость его языка легендарны, и примеров бесчисленное множество. Но нас прежде всего интересует их проявление в песнях. Да, в песнях Лютера и Реформации много жестокого, даже жесткого, некорректного, нескладного. Но в них ощущается энергия и напор чувств. В них бьется тревожный пульс времени. Кто скандировал на переполненном стадионе «Перемен, мы ждем перемен», тот поймет чувство верующих, собирающихся на площадях перед магистратами и певших хоралы Лютера. Именно так реформация утвердилась во множестве городов. Лютерово песнопение, вопреки или благодаря всем трудностям, связанным с его пониманием, вопреки историческим злоупотреблениям и адресованным ему богословским вопросам, это действительно подлинный гимн реформации, выразивший и самые сильные ее стороны, и ее историческую обусловленность, историческую эволюцию.
Да, очень хорошая цитата. Как раз про то, о чем мы сегодня говорим. А сегодня я не смогу согласиться с Антоном Владимировичем.
Ну,
может быть, через
можно
300
поспорить.
Лет, может быть, через 300 лет соглашусь. Одной только жесткости, неудобности и агрессивности недостаточно. Да, все эти качества есть у русского рока, но мы должны посмотреть,
будет ли
кто-нибудь помнить через 200 лет. И кто еще на тему этого рока что-нибудь интересное и высокое создаст.
Это обязательно. Но я хочу сказать о реформации. Дело ведь не только в том, что люди выходили и пели перед магистратами. Сегодня даже трудно представить себе ситуацию, когда люди выйдут на улицу и начнут петь что-то, ну, хотя бы на нашей паперти. Я не думаю, что у кого-то хватит духу, у современных лютеран и тех, кого интересует наша церковь, выйти на улицу и спеть «Инфестебург». Я думаю, это утопия, и она останется утопией навсегда. Вопрос в другом. Даже песни о переменах люди сейчас поют, ну, может быть, исключительно где-нибудь дома, при езде на велосипеде, или даже не знаю когда. Наверное, уже никак. Вот. Вопрос в том, что мы праздновать будем через несколько дней. Мы будем говорить, да, 31 октября, ну и в частности в церкви 1 ноября, воскресенье, на наших богослужениях, о том, что же породила реформация и какими плодами ее сегодня мы пользуемся. Продолжаем ли мы насыщаться этими плодами? И продолжаем ли мы, в свою очередь, оставлять плоды для грядущих поколений? Сегодня, будучи членами церкви, что, какие плоды реформации мы оставим вот в те десятилетия и века, о которых вы говорите, чтобы проверить, что будет дальше?
Да, не поют, не слушают, не читают книги. Что будет, я не пророк, я не знаю. Я могу лишь сказать, что все это очень плохо. Я лично и все мои друзья и коллеги с этим боремся. Но давайте я займусь этим сейчас и дальше.
Да, мы будем сеять разумное, доброе, вечное.
Да, я сейчас сыграю сначала версию, которая звучит у нас в церкви, и если нам позволяет время, поиграем несколько хоральных обработок этого самого хорала. Ну, я специально из всей огромной палитры, там, начиная с Преториуса и кончая Рейгера, может быть, еще там кто-то учит, начиная с 16 века и кончая 21-м, вот, не буду крайности брать, а где-то там барочных лет 80 я взял, и Бакстехуда, и Бах, и Вальтер, Иоганн Готфрид Вальтер, и Иоганн Пахербель. Вот я чуть-чуть поиграю, но сначала Иоганн Пуншель. Эта гармонизация создавалась для России, для балтийских провинций России в середине, во второй половине 19 века. Я вам лучше.
Для балтийских провинций мы передаем привет нашей латышской диаспоре.
Да, пробуем.
Да.
Немножко той музыки, совсем немножко, меньше 0,01% той музыки, которая сделала из этой мелодии то, чем она сегодня является. Где-то Бакстехуда. Я буду играть по фрагменту буквально.
Конечно.
Да, у нас времени нет, и задача у нас не те. Где-то Бакстехуда, хоральная прелюдия, Бакстехуда и Бакстехуда. Хоральная прелюдия. Это или прелюдия, задача которой подсказать общине, как надо петь, мотив, тональность, темп, характер, вот, или более крупное сочинение, которое может стать в богослужении на месте хорала. Напоминаю, что органист, орган второй поколения. Глава северогерманской органной школы. Thank you.
пока выскажу мысль о том, что если мы говорим, что орган и органист – это второй проповедник, то получается, что некоторое смягчение мелодии – это тоже какая-то дань и вложенный смысл тому, как понимать этот гимн реформации.
Два момента. Дело в том, что образ музыкального мышления менялся, это во-первых. И тот момент, о котором мы сегодня говорили, и говорили не в лучших оценках, момент приспособления. Та мелодия, которую я сегодня сыграл самой первой, ее сегодня запомнить чрезвычайно трудно. Ее спеть по нотам сегодня чрезвычайно трудно. И играя консоналы, то есть те формы многоголосия, четырехголосия, когда мелодия находится в верхнем голосе, я последовательно от более сложного к более простому переходил. И то, что поется у нас в церкви, оно, конечно же, намного проще, намного мелодичнее и намного понятнее, и намного больше привлекает людей в церкви, чем нечто сложное и непонятное.
Но это значит, что мы отступаем от традиции реформации? Или да. Это дань тому, что Экклезия Семпер Реформанда?
Отступаем. Отступаем. Но нужно сказать следующую вещь, что вообще все движется по спирали, искусство тоже. Да, это 19 век. Но то, что я сыграл, это был век 20-й. То есть есть моменты, то, что эта мелодия опубликована сегодня, что реально она где-то поется сегодня. У нас нет. У нас прихожане, которые поют, они весьма почтенного возраста. Я не буду этот пласт трогать, я здесь 30 лет, 31 год уже, играю в сущности одно и то же. Потому что те люди почтенного возраста, которые у нас есть, они ходили в нашу церковь в детстве, в 30-х годах. И они пели это так, в таких темпах, по этим сборникам. Я по-другому не делаю. Но я знаю, в других местах я играю.
Можно тогда для наших слушателей, поскольку мы все-таки действительно вспоминаем события тогдашние, и я бы хотела привнести дух той самой первозданной реформации в сегодняшний день и в празднование в этом году, можно еще раз сыграть первоначальный вариант?
Можно. В особенности, если я вспомню, на какой странице он находится.
Пока ты вспоминаешь, я прочитаю еще одну небольшую цитату Антона Владимировича. «Анфестебург – воодушевляющее, но и крайне неудобное песнопение. Своим жестким музыкальным, поэтическим и смысловым ритмом оно бросает серьезный вызов всем поколениям верующих. Если музыка и поэзия помогают прикоснуться к божественному, то прикосновение, которое мы ощущаем, слушая музыку и поэзию реформации в песнопениях Лютера, очень неудобно, ибо приводит к внутреннему кризису. Оно не приносит ложного успокоения, но будоражит и беспокоит. Анфестебург обнаруживает типичный для лютеровской реформации отказ все приводить в гармоничную и сбалансированную систему, утверждает постоянное напряжение между непримиримыми полюсами восприятий Бога и мира. Оно выражает и наше тотальное бессилие перед грехом и злом, и наше беспредельное упование на Бога, которое и есть главный смысл реформаторовского вероисповедания».
То, что я играл, не очень соответствует букве и духу музыкального искусства лютеровского времени. Я напоминаю, что однажды мы спели первое многоголосие, принадлежащее перу у Иоганна Вальтера, вот, и оно не было узнано. Это перед нами все равно консонал, то, как это трактует современная церковь. Чтобы это было ближе, я петь не буду, я не буду травмировать слух да, наших уважаемых слушателей, но я одним пальцем сыграю саму мелодию.
Да, если можно.
Гармонизации. Именно так, как она была.
Да. Thank you. замечательно. Даже одним пальцем это очень вдохновляюще. Я еще хотела сказать для наших слушателей, что поскольку наша церковь как органный центр следит за всеми новостями и тем, что происходит в органном мире, и буквально на днях мы посмотрели фильм «Симфония органа» Сергея Уварова, который снят об истории реставрации органа Большого зала консерватории в Москве. Это совершенно, конечно, грандиозное зрелище, это великое дело реставрации этого органа. И я рекомендую этот фильм тем, кто учится разбираться внутри органа и играть на нем. Но я бы хотела, чтобы Григорий Владимирович сейчас сказал о том, насколько вообще наши современные инструменты, которые стоят в церквях, консерваториях, филармониях, готовы к тому, чтобы услышать аутентичный Ян Фейстенбург.
Очень неожиданный вопрос, в особенности да, в связи с этим фильмом и самим органом Аристида Кавалякуля, правда, это не совсем его орган, потому что заканчивали его другие люди, Московской консерватории. Вот, это французский романтический симфонический орган, который никоим образом не связан с этой традицией. Действительно, все инструменты абсолютно разные, на них, для них написана разная музыка, абсолютно разные. Это не фортепиано сегодняшнее. Абсолютно разные, музыка разная, культура разная, все разное. Что касается тезиса орган и лютер. Мне попадался такой тезис, якобы принадлежащий перу Мартина Лютера. Я могу в цифрах набрать. Зачем мы будем строить орган о 15 трубах и 14 регистрах, вместо того, чтобы помочь какому-нибудь там больному? Я не уверен, что Лютер, в принципе, знал о существовании этого инструмента, но знать, наверное, знал, но то, что он в нем разбирался, его многократно слышал, такого же не было. Он знал, что такое есть, что в нем много труб.
В этом смысле у наших пасторов преимущество, они давно знают, что это такое.
Да, всякий поймет, что вряд ли будет орган на 15 трубах и 14 регистрах.
Ну, в общем, да.
Да-да-да. В отношении высокого стиля музыки Баха, наверное, в музыке Баха есть три стиля. Самый высокий – это то, что он написал для клавира, для клавесина. Прежде всего, это искусство фуги, хорошо темперированный клавир. Вот некий средний стиль – это звучание в церкви органной музыки. А вот низкий стиль – я не буду сейчас это объяснять. Это то, что звучало в церкви, кантатная музыка. Это музыка приятная на слух, которая завлекала людей. Вот, которая была понятна, которая не изобиловала сложными контрапунктическими приемами, это абсолютно делалось сознательно. Потому наша дискуссия совсем не окончена, она только начинается, чему место в церкви.
То есть, когда мы говорим о том, что некоторые подразумевают под высокой церковью обилие литургического облачения, золотые обрезы Евангелия и так далее, и очи к небу и там различные возгласы, то в музыкальном смысле это совсем не то.
В музыкальном смысле это совсем не то. Да и, честно говоря, лютеранская церковь до этого чуралась всю историю свою в той или иной форме. В музыкальном это не то, но в любом случае музыка Баха и та самая, которая больше всего, то есть кантатный ораторианий, больше всего, которая писалась для церкви и для понимания простыми людьми, и для завлечения людей в церковь, реально. Как тот самый кружок вязания. Угу. Вот, это очень качественная
музыка. И можно тогда в качестве подарка нашим слушателям к концу нашей радиопередачи Ein Festeburg во всей красе и мощи нашего инструмента?
Просто полный орган?
Да.
Просто полный орган. Давайте я тогда сыграю третий раз архаичную тему, но с гармонизацией, которая
да.
Дана. Просто полный орган. То есть все регистры органа, то есть, ну, сейчас на каждую клавишу будет звучать примерно 80 труб, ну, я буду играть, если удалось, ну, соответственно, 30 с чем-то труб звучать одновременно.
И мы поздравляем всех.
Так, сейчас еще что-нибудь дам. Thank you.
«Лютеранская волна» на радио ТЭОС. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.